Период первый – это когда Иисус придет за церковью. Это до того, как придет Антихрист. И период второй – когда Он коснется земли, как пророчество Захарии говорит, что ноги станут Его на горе Елеонской. Я также говорил, что мы сегодня будем смотреть на некоторые места Писания, которые говорят, что эти два периода пришествия и восхищения Церкви очень трудно разделить на 7 лет. И, может быть, их даже и не стоит разделять. И, может быть, восхищение будет не до, а после Великой Скорби. То есть, к какому мнению вы лично придете, это зависит от того, как вы изучаете Писание. Я бы очень хотел, чтобы Иисус пришел до Великой Скорби, до того, что нас всех ждет. Но где-то на 80%, я так скажу, я считаю, что будет после Великой Скорби, а 20% что до. То есть я допускаю, что я ошибаюсь, и допускаю, что другие ошибаются тоже. И даю всем право ошибаться, и себе тоже. Поэтому мы некоторые места будем читать, мы будем рассуждать об этих местах. И особенно мы обратим внимание на второе послание Фессалоникийцам, то есть к той же церкви апостол Павел пишет, это иудеи и язычники вместе собранные в одну церковь. И во втором послании он пишет во второй главе следующее. Я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали часть этой главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Итак, самый первый стих, и мы постараемся более-менее подробно по стихам пройти это. Первый стих говорит следующее. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. не спешить колебаться умом. Второй стих. О чем идет речь? Апостол Павел говорит, пришествие Иисуса Христа и наше собрание к Нему, скорее всего, один момент, а не два. И происходит одновременно. Иисус приходит, мы к Нему собираемся. То есть Он все знаки пришествия и нашего собрания к Нему для апостола Павла – это одинаковые знаки и признаки. Он их не различает. Поэтому он говорит, что пришествие Господа нашего и наше собрание к Нему что-то должно быть до того, как все это произойдет. Некоторые места и непосредственно то место, которое мы прочитали с вами в прошлый раз, это 1 Фессалоникийцам 4 глава, вполне возможно говорить тоже об этом. Смотрите, теперь читаю еще раз 4 главу 1 Фессалоникийцам с 15 стиха, можно 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Когда? «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела сойдет с неба». И так как мы привыкли слышать, что Он сойдет с неба, но не коснется земли, а мы вознесемся к Нему, то мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, что Иисус будет делать, когда Он сойдет с неба в Своем втором пришествии. Он убьет беззаконника. А если Он убьет беззаконника, то на основании Захарии и на основании Откровения 19 главы Он должен сойти с неба на землю. То есть, как бы нам ни захотелось, чтобы Он задержался там, на небе, сошел наполовину, мы к Нему. Писание говорит только об одном втором пришествии. Нету двух. То есть Иисус сойдет с неба, это второе пришествие. Мы хотим разделить это, но в принципе апостол Павел его не делит, как я это вижу. Итак, пришествие, оно совпадает с восхищением или взятием. И это происходит одновременно на основании апостола Павла. Деяние 1:9-12 написано следующее. Деяние 1:9-12 написано следующее. «Сказав сие, Иисус поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, и когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите, смотрите, сей Иисус, восшедший от вас на небо, придет таким же образом». Откуда Он восходил на небо или вознесся на небо Иисус? С горы Елеонской. И поэтому Писание говорит, Он придет таким же образом на гору Елеонскую. И пророчество Захарии, 14 главы, мы будем читать чуть попозже его, оно исполнится. То есть, когда говорили евангелисты, апостолы о втором пришествии Иисуса Христа, все имели в виду пришествие на землю. Мы стали истолковывать очень часто его пришествие как только за церковью, а потом на землю. Но в принципе апостол Павел или даже сам Иисус нигде это не говорил. Возможно это? Да, все возможно. Будет это так? Желательно. А если это так не будет, тогда что? Давайте тогда лучше посмотрим, что тогда будет, если это не будет. Тогда будет страшнее. Когда мы читаем 1 Коринфянам и 1 Фессалоникийцам, речь идет, что во время пришествия должно быть воскресение из мертвых. И снова, Писание говорит только о воскресении праведных и неправедных. Оно не говорит о двух воскресениях праведных и об одном неправедном. Иисус сказал следующие слова. От Иоанна 5 глава, вы можете открыть, это читаем с 25 стиха. «Истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего, услышав, оживут». 29 стих. «И изыдут творившие добро, когда? Воскресение жизни». Вот оно, одно воскресение жизни. «А делавшие зло, когда? Воскресение осуждения». И эта же мысль подтверждена Иоанном, когда мы читаем 20 главу Откровения, 4 стиха. «Видел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили». То есть неверующие не ожили. 6 стих 20 главы. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти». То есть это воскресение называется первым воскресением, воскресением праведных. Если мы верим или считаем, что Иисус сперва придет за церковью, то апостол Павел говорит, что мы не можем вознестись, не взявши с собой умерших во Христе. Вы понимаете? Значит, должно быть два воскресения праведных. Но нигде в Библии не говорится об этом, что есть два воскресения праведных. Может это быть? Вполне возможно. Бог может и три раза воскресить нас. Но в принципе Библия об этом умалчивает. Мы хотим, чтобы так было, но доказательств у нас сильных-то нет на это. Иоанна 14:1-3, это место, которое мы прочитали сегодня с вами, Иисус сказал ученикам Своим следующие слова. «Не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место», смотрите, что Он говорит, «приду опять и возьму вас». Оказывается, все евангелисты видели пришествие Христа на землю и наше собрание к Нему как один момент, а не два момента. Иисус говорит, «я приду опять», это Его второе пришествие, «и тогда возьму вас к себе». Можно эти места истолковывать иначе, можно их истолковывать иначе. В месте, которое мы прочитали 2 Фессалоникийцам, апостол Павел говорит о непосредственно трех событиях, которые предшествуют нашему собранию или, так скажем, восхищению на небо и второму пришествию Иисуса Христа. Три события предшествуют этому. Какие три? Первое, он говорит, «Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет доколе». Не придет отступление. «И не откроется человек греха, сын погибели». И 7 стих, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится, не произойдет до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». Итак, три условия. Чтобы нам собраться и быть у Бога, или то, что мы называем восхищением или вознесением церкви, для Христа, чтобы прийти за церковью, должно произойти три события, по крайней мере, на основании вот этой второй главы. Первое событие должно произойти отступление. Второе, человек греха должен открыться. И третье, должен быть взят от среды, удерживающей теперь. И давайте немножко посмотрим, что это такое. Итак, первое – это отступление, апостасия, оставление, отпадение, отступление, бунт в переводе. Писание предупреждает нас о последнем времени. Одно предупреждение – это в 1 Тимофея 4:1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». В последнее время Дух Божий говорит, что будет отступление. Где? В христианской среде. Но, видимо, не только. В иудейской литературе апокалиптического характера ожидалось отступление от закона Моисея. То есть, в общем, что иудеи, евреи перестанут верить в закон Моисея. И поэтому Писание и говорит, Даниила, допустим, 9:27, что Антихрист поставит в храме мерзость запустения, свое изображение вполне возможно. То есть иудеи дойдут до того, что, принимая этого лжемессию, они позволят ему все законы убрать и поставить себя на место Бога. И поэтому апокалиптическая литература иудеев тоже права. То есть будет и разложение морали у еврейского народа. То есть отпадение у верующих, отпадение у евреев. Но стих 9 и 10, говоря об Антихристе, говорят, с чем он придет. И написано, что пришествие будет по действию сатаны со всякою силою, знамениями, чудесами ложными и всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви. И дальше написано, что Бог даже пошлет им духа заблуждения за то, что они не хотели верить истине. То есть общее разложение человеческого общества и человеческой морали должно произойти. Это первое. Но это первое начало только. Посмотрите, церковь должна увидеть отпадение. Люди должны уходить из церкви, уходить от Бога. Когда это будет, Иисус сказал конкретно, вас будут предавать, вас будут ненавидеть, вы будете убиваемы. И если бы не сократились те дни, никто бы не спасся. То есть будет очень тяжело, тяжело быть верующим человеком в это время. Потому что вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Так написано. Это должно произойти. Мы видим сейчас, может быть, там отпадение. Мы, может быть, видим, что готовится какое-то великое отпадение. По крайней мере, в обществе такой аморальности, наверное, никогда не было, как сейчас. Когда везде пропагандируется, буквально в школах, и начинает уже в церквях пропагандироваться аморальная жизнь. Когда говорят, что однополые браки – это нормально. Где? В баптистских церквях. И сегодня поколение во всех западных странах, всех детей, которые ходят в городские школы, им промывают мозги. Настолько сильно, что они больше не верят Евангелию. Никогда мы такого отпадения в обществе от стандартов и принципов морали не имели, как сейчас и сегодня с вами. И законы все больше и больше узаканивают грех. Второе Тимофея 3, 1 и дальше написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Итак, это будет характеризовать общество. В общем, такими будут люди на земле. Когда мы читаем Евангелие, то Иисус сам предупреждает, что как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Как было во дни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого. Интересно прочитать, а как было во дни Ноя, а как было во дни Лота? Почему Бог истребил первый мир, как было во дни Ноя? Давайте откроем Бытие, 6 главу, и мы почитаем. С 5 стиха. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил сердце своим, и сказал Господь: истреблю с лица земли человека, которых я сотворил». Итак, что было? Пятый стих говорит: развращение человека на земле было велико. Это развращение, мы в нем живем с вами сейчас. Что было во дни Лота? Это Бытие, 19 глава. Вы знаете, что ангелы пришли к Лоту, и жители Содома, они домогались этих двух мужей. 13 стих говорит следующее: «Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». О чем шла речь, когда сегодня говорят «Содом и Гоморра»? Сегодня даже вы увидите, может быть, где-то в лексиконах и в словарях термин «содомия». О чем идет речь? Речь идет о том, о чем мы сегодня говорим в Америке. Прежде всего, об однополых браках, о совокуплении с животными и так далее. Вот они, грехи Содома и Гоморры. Но на данный момент это везде, включая всю Европу, это законом защищено. Дорогие мои, если мы не видим отпадение общего во всех сферах жизни, то мы, наверное, живем с закрытыми глазами. У нас в Канзас-Сити есть баптистская семинария, которая принимает в себе студентов, а они голубые. Это будущие служители. Они принимают студентов, у которых есть такая ориентация небиблейская. Я их не осуждаю. Бог им судья. Но мы понимаем это иначе. Если вы не видите, что одна деноминация за другой, они сейчас делятся из-за этого вопроса. Как было в дни Ноя, Содома и Гоморры, так будет пришествие Сына Человека. Должно прийти отступление, апостасия. Матфея 24 глава, 15 стих, говорит нам следующее. Это Иисус сказал, Матфея 24 глава, 15 стих. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет. То есть, когда в храме будет мерзость, запустение, будет разложение иудейского общества как такового, морали, до этого Иисус сказал, тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие. Вот оно отпадение. И друг друга будут предавать, 10 стих, и возненавидят друг друга. Дорогие мои, нам казалось, когда мы жили в Советской России, что великая скорбь настала. Но это одна страна была против верующих. Но когда весь мир будет против верующих, тогда будет великая скорбь. Когда вся система всего мира будет на то, чтобы нас уничтожить, тогда будет великая скорбь. Мы знаем в России, сколько было предателей, как друг друга предавали. Один служитель другого закладывал, чтобы в тюрьму не пойти. Мы знаем это. То же самое Иисус будет здесь. Вот об этом великом отступлении говорит Писание. И апостол говорит, что не колебайтесь умом, вы не пойдете наверх, пока это не произойдет. Не думайте даже. Колебаться умом пришествия Иисуса Христа и наше собрание к Нему не произойдет, пока не будет этого великого отступления везде, во всех сферах жизни. Отступление от заповеди Божьей, от закона Божьего в церкви, иудеев и, в общем, мораль всего, всех живущих на земле. Сам избавитель назван, сам правитель будущий назван беззаконником, человеком греха. И ясно, что все те, которые готовят ему путь для того, чтобы открыться, они беззаконники. Они должны подготовить все, разложить общество максимально, чтобы общество приняло этого деспота. Он человек греха, в греческом написано «антропос аномиас». Антропос – это человек, антропология, изучение человека. Номос – это закон, а номо – это без закона, не держащийся закона, то есть грешный беззаконник. Так его называет апостол Павел. Значит, он беззаконник, он сын погибели назван, он гордец, выдает себя за Бога, он в храме Божьем сядет, у него будет сверхъестественная сила делать знамения и чудеса. И он будет самый искусный когда-либо живший лжец на земле. И люди будут верить его лжи. Вы скажете, а как же нам различить, истинный он или неистинный? А Иисус говорит, не думайте, мое пришествие будет так, как молния запада по восток видна. Меня все увидят, весь мир. Его пришествие будет со всякой ложью. И вы, зная истину, вам скажут, вон он, не идите, вот он, не бегите. Когда я снова приду, вы будете знать. Но люди слабые в вере, люди, не знающие Бога, люди, не общающиеся с Богом, не имеющие живого контакта, они пойдут вслед Его. Он будет претендовать на то, что Он Бог. Потому что речь здесь идет о поклонении. О том страстном желании сатаны наконец-то воцариться на земле, над людьми и принимать в свой адрес поклонение, как Бог. Он восстал против Бога, и он ищет себе поклонение, и люди будут ему поклоняться. Также другие места из Библии называют его антихристом. 1 Иоанна 2:18 говорит нам следующее. 1 Иоанна 2:18. Дети, в последнее время вы слышали, что придет антихрист, противник Христа. Библия также называет его зверем, Откровение 13 глава, и называет его вождем. Он предводитель всего того царства, которое не принимает Иисуса Христа, всех тех людей, которые будут сражаться против истины. Он сядет в храме Божьем. Иоанна 5:43, мы с вами читали это место. Иисус сказал: «Меня вы не принимаете, когда другой придет от себя, от своего имени, вы его примете». Он будет выдавать себя и превозноситься выше всего, говорит нам апостол Павел, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Храм Божий в основном все соглашаются, что это храм в Иерусалиме. То есть это не его храм, где он Бог, а это тот храм иерусалимский, который должен быть построен. Но он должен и все другие религии подчинить себе. И поэтому написано: все, что называется Богом или святыней, он превознесется и скажет: «Я выше». Я выше Кришны, я выше Будды, я выше Конфуция, я выше Христа, я выше Аллаха, я выше Иеговы, я выше. И поэтому все, которые не знают истины, они и начнут его признавать как одного единственного Бога на земле. Для того, чтобы это произошло, религиозное, экономическая, политическая власть должна соединиться в одном человеке. Будут ли люди восставать? Ну, однозначно. Даже среди неверующих сегодня, если вы откроете интернет, призыв идет. Смотрите в оба. Откройте глаза. Куда мы катимся? Нас хотят, как овечек, прочипировать всех. И неверующие люди говорят: не допускайте этого. Восставайте против этого. Они не знают Бога. Но они призывают весь мир не подчиняться этому. Будут ли не подчиняться? Конечно, будут. Но здесь, чтобы подчинить весь мир себе, этот диктатор, этот деспот, он должен соединить политическую власть, религиозную власть и экономическую, все в себе одном. И он должен решать эти проблемы все людей. И когда вся власть в одном человеке, тогда этой властью очень легко манипулировать весь мир. Антиох Епифан, он еще до рождения Иисуса Христа, он поставил жертвенник Зевсу в Иерусалимском храме. Цезарь Гай где-то в 40-м году после смерти Иисуса Христа хотел поставить свое изображение в храме Иерусалимском. после объявления себя Богом. Видимо, подобное событие ждет нас всех. Оно будет перед приходом Христа. Писание осуждает всех людей, которые брали на себя такую дерзость объявлять себя Богом. И Писание говорит, что даже люди, которые брали на себя славу, принадлежащую Богу, как Ироду, Бог его наказывал за это. Когда Навуходоносор говорил: «Я, великий царь, построил себе город, славу величия моего», Бог сказал: «Иди, покушай травку». Бог не будет терпеть этого. Бог ненавидит это, когда люди себе принимают славу. Но именно такой заносчивый, гордый, высокомерный правитель и будет Антихрист. Это будет воплощение самого зла и сатаны на земле. Дорогие, вы скажете: неужели современный человек сможет посмотреть на другого человека и сказать: «Ты Бог», пасть ему на колени и кланяться ему? Как вы думаете, неужели современный человек сможет со всем достигнутым на сегодня в науке пасть на колени перед другим человеком и сказать: «Ты Бог мой»? Да, есть некоторые предпосылки. Прежде всего, дух заблуждения. Бог пошлет на людей, которые не верят истине. Во-вторых, знамения, чудеса. А в-третьих, дорогие мои, даже если бы этого не было, буквально в прошлом столетии, только в 46-м году император Японии, он подписал указ, где он отказывается от божественного статуса. Под конец Второй мировой войны люди все еще верили, что император Японии – это Бог воплощенный. Современные люди? Современные люди верят во что угодно. Не играет никакой роли, насколько мы современные. Но когда придет он один, раньше фараоны себя выдавали за воплощение Бога, императоры римские выдавали себя за воплощение Бога, и многие-многие люди, включая некоторых, делали богами. Джорджа Вашингтона, президента, если вы в Capitol Building зайдете, вы увидите, что его вознесли до статуса Бога. Это сделали масоны. Это их право. Но люди будут верить в человека Бога без проблем. Павел говорил обо всем достаточно подробно, когда он был физически с церковью в Фессалониках. И поэтому здесь он нам не объясняет то, что они, видимо, очень хорошо понимали. Вы знаете это третье, что не допускает ему открыться в свое время, удерживающий теперь. Когда мы читаем 6 стих, «И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время». Как будто бы речь идет о какой-то силе, о какой-то структуре, о какой-то, некоторые говорят, может быть, даже правлении, может быть, правительстве, может быть, структуре общества. Но 7 стих – это что объясняет нам? Это не что, а это кто. Поэтому на 6 стихе не стоит зацикливаться, потому что 7 стих нам его объясняет. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Итак, что это такое? Катехон Здесь используется, в русском даже это нельзя так перевести. The one who is restraining him. Тот, который удерживает его теперь. Что это такое? Это указательное местоимение. Вместо имени употребляется. Оно мужского рода в оригинале и в единственном числе. То есть один, кто-то, какая-то личность, это не что, это не сила, это не просто общество удерживает его, это один он. И так как речь идет о власти дьявола, и он противник кого? Бога, то мы говорим, тот единственный, который его и может удержать и не дать ему открыться не в свое время, это Бог, у которого есть план для этой земли, и он его удерживает до определенного момента. Он говорит, тайна беззакония, она в действии. Она в действии, то есть пути все готовятся для него. Если мы откроем чуть-чуть глаза, то мы видим, что все готово. В принципе, все готово, чтобы пришел Антихрист на эту землю и воцарился. Но пока Господь не разрешает ему открыться. Итак, мы сказали, что это указательное местоимение, единственное число и мужского рода. Тот, который, это личность, которая противостоит злу, и никто, кроме Бога, Бога, Духа Святого, не может противостоять сатане. Другое место, которое непонятно очень, это кто-то должен быть взят от среды. Месос. В переводе с греческого. Матфея 10:16 употребляет то же слово «месос», посылая вас, как овец, среди волков. Вы овцы, а вокруг вас кто? Волки. Вот она среда. 1 Коринфянам 5:2 то же слово употребляется. «Изъят был из среды вас, сделанный такое». Сделавший такое. Вы церковь, у вас человек согрешил, и из вашей среды заберите его, уберите его. 2 Коринфянам 6:17 тоже слово употребляется. Выйдите из среды их. О чем идет речь? Взят от среды мысль здесь. Не отсутствовать, а уйти в сторону. Большинство наших русских толкователей говорили, что это будет отсутствие Духа Святого на земле. Но мысль здесь не та, чтобы отсутствовать в пространственном или в каком-то другом измерении, а чтобы уйти в сторону и позволить этому совершиться. И если мы так понимаем это, то мы понимаем, почему все другие места говорят нам о пришествии и о взятии церкви как об одном событии. Потому что если Дух Святой возьмется с земли, как некоторые говорят, то есть Дух Святой с земли не может взяться. И Писание не учит этому нигде, что Дух Святой возьмется с земли. И на одном этом месте, даже если бы она что-то подобное говорила нам, мы не можем все богословие строить, восхищение церкви. Что как же Дух Святой возьмется, как же церковь останется здесь? Дорогие мои, Дух Святой с земли не возьмется. Он не может взяться. Он уйдет в сторону. Он позволит дьяволу совершить то, что он хочет давно сделать. В определенное время. Иначе никто не может больше устоять, если Духа Святого нет. И никто не может прийти к Богу, если Духа Святого нет. Если мы читаем все Откровение, здесь терпение святых, говорит Писание. То есть Дух Святой земли не возьмется. Бог просто позволит ему уйти в сторону. Слово «взят от среды» вообще в оригинале отсутствует. В оригинале звучит примерно так. «Доколе не уйдет из среды тот, который удерживает теперь или подавляет это теперь». То есть, когда он уйдет в сторону, не исчезнет, а просто уйдет в сторону, тогда он откроется. И вы знаете, что не может открыться беззаконник, антихрист, до этого момента, когда Бог, пока Бог не скажет теперь. Итак, тайна беззакония уже в действии. И мы будем, наверное, заканчивать этим. Сколько времени? 3? О, это хорошо. Тогда мы будем дальше продолжать. Можно спеть что-нибудь, это самое, я тогда эту тему уже закончу. Что такое тайна беззакония? Смотрите, 1 Иоанна 4:3. Откройте 1 Иоанна 4:3. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Он уже здесь, дух Антихриста. Тайна беззакония, она в действии, когда самый великий беззаконник будет царем здесь на земле». Альберт Пайк, это один из масонских писателей, он примерно в 1870-х годах писал следующее. «Нам нужны три мировые войны. После Первой мировой войны мы освободимся от монархов, и особенно от русского монарха. После Второй мировой войны, писал он, мы создадим Израиль и Организацию Объединенных Наций. После Третьей мировой войны, когда все народы истощатся до нельзя от войны, они будут готовы принять Люцифера как Бога, и он придет». Мы понимаем, что это масонский писатель, ничего общего с Библией не имеет в принципе. Но два раза он попал в точку. Он писал в 1870-х годах о том, что будет спустя десятилетия. Два раза он попал в точку. Если он попадет третий раз в точку, то, может быть, даже и Писание говорит об этом. Откровение, 6 глава, 8 стих. «Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными». Если читать Откровение как книгу, которая написана хронологически, то это написано до пришествия Антихриста. До пришествия Антихриста минимум треть земли должна погибнуть. От голода, от войны и от болезни. Примерно 2 миллиарда. Никогда столько людей не умирало за короткий промежуток времени. Итак, если пророчество Пайка соответствует Писанию, что Писание говорит, и Откровение написано хронологически, то так и будет. Что после этой всей разрухи, видимо, и придет зверь, и придет Антихрист. И люди с радостью примут избавление из его рук. Но написано, Господь Иисус убьет его духом уст своих и явлением пришествия своего. Если пришествие и собрание к нему происходит одновременно, то наше собрание к нему будет после гибели Антихриста. Если пришествие Иисуса Христа и наше собрание к нему, то есть восхищение церкви, одновременно, то наше собрание к нему будет после гибели Антихриста. Не до великой скорби, не посередине великой скорби, когда он воцарится, а после великой скорби. Откровение 19:11-21 конкретно описывает сражение Иисуса Христа с Антихристом, и он его убьет. В Исаии пророчество в 11 главе 4 стих, что «Духом уст своих Господь убьет нечестивого». Если мы читаем слова Иисуса Христа, как Матфея 24 глава, то мы начинаем понимать, о чем Иисус говорит, а именно. «И вдруг после скорби дней тех». Обратите на это маленькое слово «после». «После скорби дней тех». «Солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Когда это будет? Пришествие будет однозначно после великой скорби. Но следующий стих нам тоже говорит о чем-то. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его». Откуда? Из Иерусалима? Иудеев только, которые обратились? Нет! Избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Вау! После скорби дней тех написано, будет явление Сына Божьего на землю, и когда Он явится, Он пошлет ангелов своих с четырех углов земли, или можно так выразиться, собрать всех верующих. Когда это будет? После скорби дней тех. Не до, не посередине, а после. Когда он убьет явлением пришествия своего Антихриста. Фу. Это депрессивная проповедь, а? Думать о том, что мы будем предавать друг друга. Думать о том, что мы будем продавать друг друга. Думать о том, что нас будут ненавидеть. И что нам придется это все пережить. Говорю вам тайну, не все мы умрем. Это апостол Павел нам сказал. Словом Господним говорит, не все мы умрем. Нас не всех убьют. Кто-то останется в живых до пришествия Иисуса Христа. Вы скажете, когда это будет? Говорю вам тайну. Не придет род сей, как все это будет. Это Иисус сказал. Иисус ошибся? Нет, он не ошибся. Апостол Павел сказал это 2000 лет назад. Говорю вам тайну, не все мы умрем, когда они ожидали Иисуса Христа. Когда апостол Павел и фессалоникийцы ожидали пришествия Иисуса Христа, дорогие мои, в свое время, пока они были живы. Он говорит, да говорю вам тайно, не все мы умрем, потому что мы, оставшиеся до пришествия Иисуса Христа, не предупредим умерших. Он верил, что в его время, пока он живой, придет Иисус и возьмет свою церковь и истребит Антихриста. Он ошибся всего на 2000 лет. Дорогие мои, если я вам сегодня скажу, что наше поколение застанет все это, если я даже ошибусь, то не на 2000 лет. Поэтому внутри я лично верю, что мы застанем это время. Я не знаю, 10, 20, 30 лет, но я думаю, что мы, наше поколение, мы застанем Антихриста. И я думаю, все будет намного быстрее, чем мы просто можем себе представить. Потому что для Него все готово. Абсолютно все готово. Как Антихрист откроется, написано конкретно. Знамения, чудеса и ложь. Знамения, чудеса и ложь. И обольщение. Прототипы Антихриста. Вы скажете, как можно воплощение, концентрацию всего зла на земле принять, ему еще и поклоняться? Ведь это парадоксально, это непонятно. Дорогие мои, ну посмотрите на Гитлера. Он был богом для немцев. Люди молились на него. Он уничтожал их. Они на него молились, они ему песни сочиняли. Ты наш избавитель, ты наш спаситель. Дорогие мои, посмотрите на деспотизм Сталина. Он приказывал убивать свой народ. Они говорили, за Сталина умираю. Вы все можете это понять? Как? Такое зло, и ты ему поклоняешься. И то же самое будет здесь. Само воплощение зла. А люди будут, как слепые, поклоняться Ему, принимать Ему Его, молиться Ему и так далее. Прототипы Антихриста были возлюблены, это были императоры, это были фараоны, и люди кланялись, люди плакали, когда они умирали. Бедные японцы никак не могли сдаться во Второй мировой войне, вы помните? Пока атомную бомбу не получили на Хиросиму и Нагасаки. Вы знаете, почему они не могли сдаться? Потому что Бог не проигрывает войну, а их император – это Бог. И император сказал не сдаваться. Вот и все. И они слепо, камикадзе. Они потом свидетельствовали, с каким страхом они шли на смерть. Но ради своего Бога они были готовы на все, даже на смерть. И этот лжец великий, который станет над всей землею, ему люди будут так же служить, как они служили прототипом Антихриста в истории человеческой. Мы заканчиваем. Написано, что Бог пошлет людям которые не возлюбили истину и не возлюбили правду духа заблуждения, что они будут верить лжи. Дорогие мои, не любить правду – это значит любить грех, то есть не любить праведность. Не любить истину – это значит не любить Иисуса Христа всем сердцем, и всей душой, и всей крепостью и разумением своим. Бог пошлет духа заблуждения всем, кто не любит всем своим сердцем Иисуса Христа. Невозможно будет устоять в это время, если мы играем с грехом. Если мы не любим Евангелие, если мы не любим Бога, мы станем отступниками. В это время невозможно будет удержаться без любви к Иисусу Христу. Поэтому это время для нас, время подготовки и время покаяния, и время, когда нам нужно поправить свои светильники, потому что жених идет, и голос его мы слышим. Нужно быть глухим, чтобы не слышать это. Поэтому поправляйте свои светильники, поправляйте свои отношения с Богом, влюбитесь в Иисуса и начинайте творить правду. Перестаньте делать зло. Иисус сказал очень определенно: если любите меня, исполните мои заповеди. И тогда дух заблуждения вас не коснется. И тогда вас никто не прельстит. И тогда вы дождетесь явления Иисуса Христа. А если не дождетесь, будете одним из тех обезглавленных, которые воскреснут, когда Иисус придет. И тем не менее, даже если нас истребят физически, мы победители. Потому что Иисус придет, и явлением пришествия Своего Он истребит Антихриста и воцарится здесь, на земле. Ему слава во веки. Аминь.